Добрый вечер. Мы сегодня хотим продолжить с того места, где мы остановились. Помните, в прошлый раз мы отвечали на вопрос, зачем это нужно? Почему так написано Тора, что мне казалось бы есть противоречие? Да? Почему Тора написано таким образом, что... Казалось бы, она противоречит тому, что мы эмпирически, той информации, которую мы эмпирически получаем, исследуя мир. Да, и мы привели много объяснений, как это можно увязать, но есть противоречие. Да? И мы сказали, что противоречие может быть очень даже нужная вещь. Противоречие нас чему-то учат. Да? Потому что это очень важный выбор, и хорошо, что есть противоречия, они как бы усложняют нам выбор и увеличивают ценность этого выбора. Правильно? Теперь, ответив на этот вопрос, нам, может быть, яснее станет или легче объяснить самое начало книги Берешит, где Тора приводит, казалось бы, две истории о сотворении мира. Да? Тора начинает с истории, которую мы все знаем. В начале сотворения Богом небесного и земного. Да? И дальше идет рассказ про 6 дней творения. Заканчивающейся субботой. Да? После этого Тора как бы ставит точку. Казалось бы, все рассказано. И там человек упомянут в 6-й день, мужчина и женщина. Да? И после этого Тора как бы ставит точку и говорит, вот история сотворения неба и земли. Да? И дальше приводит как бы вторую историю. Да? Вопрос, зачем это нужно?
Вообще-то в Торе всегда что-то важное повторяет.
Но есть вещи, которые повторяются, но они всегда повторяются для чего-то. Да? Здесь не просто история повторяется, но первая история, казалось бы, отличается от второй истории. Но детализируется более подробно, это не совсем так, потому что, например, в первой истории, например, вообще не сказано про сад, про деревья, да, вообще ничего не сказано. Сотворил человека. В первой истории вообще ничего не сказано про то, как Хава была сотворена, да?
Это и есть детализация, там сказано общими словами.
Ну, не совсем детализация, потому что, я знаю, мы как бы, Раши приводят такое мнение, и мы все как бы видим Тору через его комментарии, это очень хорошо, но если мы попытаемся задуматься над Пшатом, мы пытаемся задуматься, что удивляет Раши, да, то мы увидим, что сказано так. Сказано так, и вот, то есть закончил рассказ сотворения, и благословил Бог день седьмой, осветил Бог, и тогда прекратил Бог всю твою работу, которую себе сотворил, он себе сотворил. И дальше сказано, вот родословие неба и земли. И Раши говорит, эти слова итог всего, что говорилось до сих пор. И дальше сказано, при сотворении их день в создании. Из этого ясно, говорит Раши, что все было сотворено в первый же день. Окей? Okay? И дальше. Тора упоминает, как бы снова кратко описывает творение, но употребляет вместо имени Элоким имя Ашем Элоким. Да? И Рамбам в Морэ Невухим говорит, что имена Всевышнего — это как бы это его проявление в этом мире. Мы никогда не можем понять, это выше нашего понимания, Всевышний сам выше нашего понимания, но его проявление в этом мире мы можем понять. Окей? Раши приводит пишет известный комментарий, что соединение имен Господь и Всевышний имеет смысл милостивый властелин суда и закона. В первой главе Всевышний проявляется через меру суда. Да? И во втором отрывке есть имя, которое отображает и меру суда, и меру милосердия. Поэтому есть известный принцип, что Всевышний хотел сотворить мир мерой суда, увидел, что мир не может существовать, и добавил меру милосердия. Okay? Я думаю, что вы когда-то слышали такого объяснения. Однако, если вы посмотрите на эти два описания, то вы увидите, что они сильно отличаются между собой. Чем они отличаются? Можете взять книгу и посмотреть, если кто-то помнит. В чем отличаются первые две главы? Чем они отличаются? Давайте я вам приведу одно отличие.
Он человека, и все. Там он описывает детально, что он создал человека по образу и подобию своему. Потому что нельзя было. На земле еще ничего не происходило, потому что некому было обрабатывать землю. И растения не росли, то и другое, и третье. И также описывает детально, что он женщину создал как часть. То есть разделил жизнь. Во второй части. Первое, этого ничего нет.
Как раз то, что Всевышний создал человека по образу и как подобие свое, это описано в первой истории, а не во второй. В первой.
Во второй.
Нет. Это написано в первой истории, Лев, почитайте. Когда описывается шестой день, да, то там описано создание человека, и сразу сказано, что человека он создал по образу и как подобию своему. Да, это тоже интересно. Было и окей. Как сказано, и создал Бог диких зверей по видам их, скот по видам его, и всех, кто присмыкается по земле по видам. И увидел Бог, что это хорошо, и сказал Бог: сделаем человека в образе нашем, по подобию нашему, и пусть властвуют люди над рыбой морской, над птицей небесной, над скотом, над всей землей, над всеми присмыкающимися, кишат на земле. Это все было в первой истории. Да? В шестой день. Что очень интересно. Но то, что вы, да, правильно отметили, роль человека, ищите, это правильно, нужно знать текст. Но, как вы правильно отметили, роль человека в этих двух историях сильно отличается. Чем она отличается? Какие есть мнения? Ч чем роль человека отличается в первой и второй истории сотворения мира? Кто-нибудь? В первой истории. Да, в первой главе пасук 27, если вам нужен референс. Извините, пасук 26. Да. Так вот, в чем разница между первыми двумя главами? Да? Если мы посмотрим на первую главу, то первая глава описывает сотворение мира. Да? Основной фокус этой главы – это сотворение мира, да, в течение шести дней. Сейчас мы не будем вдаваться, что это были за дни, как это сочетается с наукой, мы описывали это, мы обсуждали это. И человек – это только часть этой большой картины творения, сотворенной на шестой день. Правильно? Он часть мира. Человек должен управлять миром, но он является частью этого мира. Да? И поэтому все описание этой главы сосредоточено на человеке как части этого сотворенного мира. Поэтому задача человека управлять этим миром, властвовать над ним, задача его заселять мир, задача его продолжать свой род. Это все функция человека как часть этого мира. Правильно? Теперь, что Тора говорит про сотворение мира во второй главе? Что здесь сказано? Одно предложение. Что здесь сказано? Во второй истории, извините, сотворения мира. Эли толдота шамаем ваарец. Вот родословие неба и земли при сотворении их в день создания Господом Богом земли и небес. Раша говорит, все было создано в один день. Да? Мир был создан. Это все, что нам про него говорится во второй истории. О чем говорит вся вторая история, на чем она концентрируется? На человеке, как Лев правильно пытался сказать, да? То есть, если основной фокус первой истории сотворения мира – это мир, человек как часть мира, то основной фокус второй истории – это сам человек и его внутренний мир. Для чего это так сделано? Для чего это так сделано? Рав Соловейчик отмечает, что эта Тора нам преподает не случайно, чтобы показать, что в каждом человеке заложены две основы. Не обязательно в еврее, кстати. Нет, Тора не говорит про еврея. Первый человек не был евреем. Окей? Заложены две основы. Одна основа – это человек как часть мира. Человек, который не ждет милости от природы, как нам говорили. Который заселяет мир, да, застраивает его, властвует над миром. Это человек – часть мира. И это есть в каждой культуре, это есть в каждом человеке. Да? Это первое проявление человека. А второе проявление человека – это человек не как часть мира, а человек как мир в себе. Человек как сам, как отдельный мир. Игмара приводит это мнение, что каждый человек – это мир сам по себе. И это вторая история. Поэтому во второй истории весь мир, не так важен. Ему уделяется одно предложение. Просто нам нужно знать, что мир был сотворен. Да? Все, и небо, и земля, все было сотворено. Но дальше все концентрируется на человеке. И эти две истории сочетаются не противоречат, то есть не противоречат одна другой, а на самом деле сочетаются одна с другой. Как если мы берем трехмерную фигуру, например, цилиндр, и проецируем на двухмерную плоскость, то мы получим проекцию круга и прямоугольника. Так что является цилиндр? Круг или прямоугольник? И то, и другое. Они сочетаются между собой. И мы видим, что в каждой культуре всегда есть, помните это выражение, и физики, и лирики. Есть люди, которые сконцентрированы на освоении мира, на заселении мира. И есть люди, которые сконцентрированы на искусству ради искусства, науке ради науки. Да? Не прагматичных, не прикладных вещах. И это две особенности человека. Да? Два его свойства. Что еще здесь интересно? В Торе сказано, что Всевышний помещает человека в Ган-Эден, то, что на русский язык переводится как раз райский сад, Леовда Валишамра, чтобы обрабатывать его и охранять его. От кого нужно этот сад охранять? Возделывать это леавда. А кроме того, что возделывать, сказано лишамра, охранять. От самого себя, совершенно верно. Потому что никто другой, там никого больше не было, да, то есть животные были под контролем человека. Человек должен защищать, охранять творение от самого себя. И что в результате произошло? Человеку удалось это сделать или нет?
Хорошо. Человек сам нарушил заповедь Всевышнего по поводу дерева.
Да, а нарушил заповедь, и что случилось с творением? И что случилось с творением?
Он хочет мешать, да?
Что случилось с творением? Лазарь, что там сказано, что с творением случилось?
Ну, после того, как сорвали яблоко, разделилось, творение разделилось на добро и зло.
Нет, я бы не сказал так, что разделилось на добро и зло. Но и что случилось? И это очень интересная история, что-то действительно изменилось, но... Потому что Тора нам говорит, сказано, что весь мир ухудшился, да, что земля стала выращивать сорняки, климат ухудшился, как мы знаем, жизнь человека стала труднее. То есть весь мир стал хуже. То есть человек своими поступками привел к тому, что мир стал хуже. И на самом деле это несет в себе очень интересную идею, которую мы как бы знаем из нееврейских источников, что человек отвечает за мир. Человек может испортить мир. Он может его починить и может быть испортить. Может его испортить. Как и в духовном, так и в практическом плане. Это очень интересная, я бы сказал, экологическая идея. Человек отвечает за мир. Да, каждый человек относится не только к еврейскому народу, человечеству в общем. Но евреи, о чем мы поговорим потом, отвечают в большей степени. И поэтому, как мы говорили, все эти бесконечные заговоры и протоколы, вымыслы о заговорах и протоколах сионских мудрецов – это вымысел. Да? Но почему есть постоянно эти выдумки про евреев? Почему нет заговора чукотских мудрецов или армянских, или индийских? Почему только сионских мудрецов? Почему это так? Ну, мы такое не говорим. Кстати, мудрецы говорят, мудростью не евреев верь. Да? Очень много умных не евреев. Да? Да, и мы видим, что много изобретений сделано не евреями, поэтому мы не должны задираться. И что, да, 20% нобелевских лауреатов не евреи, но 80% не евреи. Да? Поэтому, евреи да, там...
Мало.
Ну, мало, да, непропорционально, я все знаю. Да, я этот мед ел, по усам текло, я знаю эту историю. Но я хочу сказать, что есть очень много умных не евреев. Да, очень умных. А почему же... Нет заговора ирландских мудрецов и китайских, да, и лаосских. А еврейских есть постоянный, он очень, так сказать, живучая подделка. Потому что в каждой лжи, Раша это, кстати, приводит, есть иногда какой-то отблеск правды искаженной, для того, чтобы эта ложь могла поддерживать свое существование. И какой облик правды? Облик правды в том, что, конечно, нет никаких сионских мудрецов. И, к сожалению, евреи не контролируют все банки, всю финансовую систему. Вот. Но совершенно верно, что евреи контролируют существование, состояние мира. Каким образом? От того, насколько они соблюдают Тору. Да? В прямом качественное количество, в прямой форме. И свою судьбу, и судьбу мира. И также... Это верно, и сейчас и про все человечество. Это очень интересная идея, что Всевышний сказал, дал какую-то заповедь первому человеку, человек ее нарушил. Это привело и к духовной катастрофе, и к экологической катастрофе во всем мире. Да, и сейчас мы все с вами пытаемся это исправить. Да, каждый посильным образом. Это такая идея, мне кажется, очень глубокая. И третья интересная идея, что... Почему Всевышний не хочет, чтобы человек познал добро и зло? Да? Познание – это как бы еще то, что на иврите означает я не знаю, как даже по-русски перевести, internalization. Это когда что-то усваивается, осознается, дословно вводится внутрь, да, как бы внутрь сущности человека. Осознается, я бы сказал. Да? Что в этом плохого? Человек, да, постоянно этот глагол «ладат», «дат», он постоянно встречается в первой и второй главе. «Ладат» — это познавать, связывать что-то, постигать, да, человек познает мир, животных, да, связывает себя с женой, да. Все время, почему да, а добро и зло нет, почему нет, что в этом плохого? Наоборот, и казалось бы, наоборот, ему нужно знать, как человек может быть человеком, если он не познал добро и зло. Более того, я вам даже такой вопрос хочу задать. А если человек не знал, что такое добро и что такое зло, как ему вообще можно было бы давать какую-то заповедь? Это получается логический парадокс, правильно? Да, вот это очень интересно мне. Мы сейчас до этого дойдем. А чего ему заповедь? Ну, если, то есть такое впечатление иногда у человека сказано, у людей складывается, что человек еще не разбирался в том, что такое добро и что такое зло. А как, что правильно, что неправильно? А что, как ему можно что-то было заповедовать тогда? Мы говорим про свободу выбора между добром и злом. А где у него свобода выбора была? Он же еще не вкусил от плода дерева добра и зла. В чем, как там дело было? Как вы это понимаете?
Сначала надо научиться выполнять приказы. Вот Всевышний сказал, делай
Не, ну приказы все выполняют. Ну сколько приказы? Мы говорили, что вся идея человека в свободе выбора, да? А у Всевышнего и животные выполняют его волю, и ангелы, и такие, и такие есть. Поэтому человек совершенно для этого не нужен. Человек нужен для того, чтобы он мог сознательно сделать что-то хорошее и плохое. Значит, он должен знать, что такое хорошо и что такое плохо. Если он не знает, что такое хорошо и что такое плохо, то это бессмысленно давать ему какую-то заповедь. Правильно? По определению, бессмысленно. Я непонятно говорю? То есть, если мы считаем, что человек, что Всевышний не хотел, чтобы человек знал, что такое добро и что такое зло, а он, так сказать, из любопытства, там, по каким-то причинам съел этот плод, и потом у него открылись глаза, там, он понял, что такое добро, что такое зло, то он не понимал, что такое добро, что такое зло до этого. Как ему вообще было, можно было давать какой-то запрет? Какую-то заповедь? Он не способен был ее выполнять, потому что он не понимал, что такое добро и что такое зло. Объяснение находится в следующем. Это не значит, что человек был роботом до того, как он съел от плода познания добра и зла. Он знал, что такое правильно и что такое неправильно. Но это дерево называлось даат. Даат, как я вам сказал, осознание. Да, как бы внедрение внутрь своего сознания. То есть зло, сейчас ставим добро, но зло воспринималось как что-то внешнее к личности человека. Душа человека – это часть, насколько мы можем это сказать, часть Всевышнего. Хелек элука мималь. И поэтому зло воспринималось как что-то, как, я не знаю, внешняя опасность, внешняя проблема, не часть нас, не часть нашей личности. И поэтому с ним справиться было в каком-то смысле легче. Да. Но после того, как человек съел этот плод, произошел даат, осознавание, то есть Ецарара, влечение к дурному стало частью личности человека. Как бы в кавычках вошло внутрь в духовном плане. И поэтому сейчас в каждом человеке есть часть, так сказать, в него, как в английском говорят, wired, да, запрограммировано в его душе и влечение к добру, и влечение к козлу, как часть его личности, часть его сознания. И в такой ситуации намного сложнее бороться с влечением к козлу, когда это часть твоей личности. Да. И это как бы увеличивает возможности свободы выбора, но и создает опасность, потому что со злом бороться намного тяжелее, со злым началом. Да. Увеличивать, может быть, понимание добра и зла, потому что то, что как бы ближе к тебе, ты чувствуешь это больше. Но бороться с этим тяжелее. Почему же Всевышний дал человеку такой запрет? Есть очень интересный мидраш, который говорит, что на самом деле человек должен был съесть плод этот перед шаббатом и сделать кидуш, то есть сорвать этот плод перед шаббатом. Это, помните, как бы насколько мы говорим, что это аллегория, там и про время, все. Но мы сейчас говорим про простой пшат Торы, простой смысл. Мидраш говорит, что это случилось за 3 часа до начала субботы. И если бы человек подождал 3 часа, то Всевышний дал бы ему указание съесть этот плод и сделать на него кидуш в субботу. Да. Это аллегория, что бы она ни значила, она говорит, что человек не был готов. Да? Не был готов, как сказал Лев, к тому, чтобы съесть этот плод. Да? То есть, это не значит, что человек не мог достигнуть такого уровня, когда осознание зла пошло бы ему на пользу. Но в данный момент он не был готов. И это учит нас очень интересной идее, что если мы к чему-то не готовы, то даже, в принципе, правильные вещи могут нанести нам очень большой вред. Да, поэтому каждый раз, когда мы хотим подняться на другой уровень, хотя мы хотим качественно себя изменить, нам нужно знать, готовы ли мы к этому или нет. Это сама по себе очень интересная тема. Теперь еще один интересный момент в этой истории. Это то, почему мудрецы говорят за Ецарара, это злое начало. Да, почему, как ему удалось убедить Хаву и потом первого человека. Да? Как говорит Мидраш, опять же, произошла ошибка такая, как бы недопонимание. Да? Всевышний что сказал первому человеку? Не ешь. Всевышний не сказал, нельзя прикасаться к дереву. Видимо, первый человек сказал Хаве, Адам сказал Хаве, что не нужно к этому дереву прикасаться. И само по себе в этом не было ничего плохого. У нас есть принцип, что мы делаем ограду для запретов. Но то, что очевидно, первый человек не сказал Хаве, что Всевышний сказал только не есть. А не прикасаться, это, так сказать, моя идея, не нужно прикасаться, чтобы не съесть. Да, это ограда. Да. Хава этого не знала. Или не хотела знать. И она сказала змею, как вы читаете, что Всевышний сказал, не прикасайтесь и не ешьте. И что произошло дальше? Что случилось дальше? Змей ее толкнул, она прикоснулась и увидела, что ничего не случилось. Да? И она сказала ей, смотри, ты прикоснулась, ничего не случилось. Ты поешь, тоже ничего не случится. В чем здесь была ошибка? Все, казалось бы, было правильно, но ошибка была очень маленькой. Хава не понимала разницу, ей не объяснили разницу между тем, что сказал Всевышний, и тем, что была оградой для заповеди. Да? И чему это нас учит? Что важно делать ограды для заповеди. Да? И у нас есть принцип «Асус ягли тура». Да? И у нас есть заповеди, которые являются оградой для выполнения, для того, чтобы мы не нарушили запрет. Например, по Торе нельзя зажигать огонь в субботу. Да? Но мудрецы постановили, что даже спички, например, нельзя трогать или, носить, нельзя переносить в субботу. Да? Нельзя использовать. Нельзя переносить в субботу. Почему? Потому что если человек будет переносить спички, есть шанс, что он ими воспользуется. Да, это спички, это мукция. Это ограда заповедей Торы. В принципе, это очень хорошо. Да? Но мы должны знать, что является заповедью Торы и что является ее оградой. Более того, есть такой принцип «Логос рим гзира ли гзира». Если мудрецы сделали ограду, то мы не должны придумывать еще одну ограду для ограды. Да? Нельзя строить бесконечное количество оград. Мудрецы обладали совершенно особым уровнем знаний Торы. И у них была способность сделать эти ограды. У нас сейчас такой способности нет. Поэтому мы следуем указаниям мудрецов. Но когда человек бесконечно пытается сам строить ограду на ограду и не понимает разницу, то как раз это может иметь разрушительный эффект. И человек к этому не готов. Да? Поэтому я не хочу вдаваться в детали и приводить примеры, но человек должен иметь хорошего учителя, который понимает, где он находится, и к чему он готов, и к чему он не готов. Все заповеди Торы обязательны, все постановления мудрецов обязательны. Но когда мы говорим о том, что мы строим над этим, об устражениях, то нужно иметь знающего человека, который может вам посоветовать, что и как. Если человек сам начинает в этой области импровизировать, то это может печально кончиться, как мы видели в этой истории. Давайте суммируем все, что мы выучили из этих историй. Во-первых, есть некие противоречия между двумя историями. И как мы сказали, противоречие — это на самом деле хорошо. Это может быть хорошо. Это чему-то нас учит. Да? Первое противоречие, что используют разные имена Всевышнего. И Раши говорит, что известную историю про то, что мир начал твориться мира суда и было добавлено мера милосердия. Второе яркое противоречие в том, что первая история описывает человека как часть мира. Как бы царя природы, как мы это говорим. Но в то же время частью мира. И поэтому человек описан как человек, занимающийся этим миром. Да? Он властвует над миром, он властвует над животными. Он заселяет мир, он занимается продолжением рода. Это человек-царь мира, но часть этого мира. Вторая история описывает человека как мир в самом себе. И поэтому сотворение мира упомянуто очень кратко, и в основном все концентрируется на самом человеке. Да? Как была сотворена женщина, как он был в Ган-Эдене, какие там были деревья, какие у него были ошибки, какие взлеты, падения. И там есть потрясающий вопрос «Аека, где ты?», который Всевышний его спрашивает. Да? И в некотором смысле Всевышний каждого из нас спрашивает «Где мы?». Да? Мы должны просто это знать. «Где мы?». То есть Всевышний знал, где человек, но он дает возможность человеку как бы самому ответить на этот вопрос. Да? Это такой, на самом деле, педагогический прием. «Где он?». Да? «Где мы?». Да? Это все вторая история сотворения мира. Человек отвечает за мир, и человек своими поступками может улучшить или наоборот разрушить этот мир. Мы видели, что преждевременные вещи, которым люди не готовы, могут разрушить их, разрушить мир вокруг них. И важно понимать, и этим как раз занимается еврейский закон, что является историей, какие заповеди являются историей, какие заповеди являются постановлениями мудрецов, и те, и другие одинаково обязательны. Но мы должны различать между ними, и мы не должны стараться импровизировать в дополнительных усложнениях без консультации со знающим учителем. Я думаю, что это достаточно много интересных моментов, которые мы выучили из этих двух текстов. И спасибо вам. И в следующий раз мы пойдем дальше.